«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо неделя», на которой Израиль продолжал атаковать Хезболлу в Ливане и отразил ответную ракетную атаку Ирана. США и Евросоюз фактически свернули все переговоры с Грузией о ее дальнейшей евроинтеграции до смены риторики со стороны официального Тбилиси. Зачем грузинской мечте нужен был закон об иноагентах? Наш блогер Тенгиз Аблоти задался этим вопросом и, похоже, не нашел ответа. В Сухуми отметили 31-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне, но атмосферы праздника не получилось. Наш гость недели, армянский политолог Тигран Григорян, констатировал тупик, в котором оказались армяно-азербайджанские переговоры о мире. Все это слушайте в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Начнем с главной международной темы. Израиль не прекращает атаковать объекты Хезболлы в Ливане, параллельно проводя наземную военную операцию. При этом, судя по характеру и целям налетов, Цахал старается уничтожить всю верхушку группировки. При этом мировое сообщество замерло в ожидании ответа Израиля на иранский массированный ракетный обстрел. Среди основных целей ответного удара рассматриваются ядерные объекты, ракетные арсеналы и нефтяные инфраструктура. Вашингтон все еще верит в то, что большой войны удастся избежать. За ситуацией следит наш международный обозреватель Владимир Унанянц.
Израиль продолжает наносить удары по объектам Хезболлы в Ливане. В ночь на 4 октября серия мощных взрывов прогремела на южной окраине Бейрута, в районе столичного аэропорта. Предполагается, что главной целью атаки был двоюродный брат погибшего лидера группировки Хасана Насраллы Хашим Сафиаддин. Именно его называли наиболее вероятным преемником шейха, управлявшего Хезболлой последние 30 с лишним лет. Сообщается о более чем десятке последовательных ударов. По данным источников New York Times, израильские военные получили информацию, согласно которой Сафиаддин и другие лидеры Хезболлы могли встречаться в бункере в Дахии, под контролем группировки в районе ливанской столицы. Пострадал ли Сафиаддин в результате ударов, пока неизвестно.
Три чиновника, говорившие на условиях анонимности, заявили, что Израиль нанес удар по подземному бункеру, принадлежащему Хезболле, в пригороде Бейрута, столице Ливана. Удар стал признаком того, что Израиль не прекратил свою кампанию по ликвидации руководства поддерживаемой Ираном группировки, даже спустя почти неделю после убийства господина Насраллы. Господину Сафиаддину, двоюродному брату господина Насраллы, уже за 50, он уже давно является крупным игроком в Хезболле и считается претендентом на пост нового генерального секретаря группировки. Ранее израильские официальные лица сообщили The New York Times, что господин Сафиаддин был одним из немногих высокопоставленных лидеров Хезболлы, которые не присутствовали на месте массированной бомбардировки Израилем в прошлую пятницу около Бейрута, в результате которой погиб господин Насраллы. Пока не ясно, находился ли господин Сафиаддин в бункере, подвергшемся нападению в пятницу ночью.
Пишет New York Times. Сафиаддин курирует политическое крыло Хезболлы и входит в совет джихада группировки. Он неоднократно грозил Израилю эскалацией и призвал врагов приготовиться плакать и рыдать. В 2017 году Госдепартамент США внес его в список самых разыскиваемых террористов. При этом сын Сафиаддина, Реза, женат на дочери иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США в январе 2020 года. Родство семьи Сафиаддина с ним иллюстрирует тесные связи Хезболлы с Тегераном, который 1 октября уже во второй раз в этом году осуществил прямой массированный ракетный удар по Израилю, подняв ставки в конфликте. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые за 5 лет лично провел пятничную молитву в центральной мечети Тегерана, на которой вновь призвал весь мусульманский мир объединиться против Израиля.
Ман арз биконам душмани миллати Иран.
Я заявляю, что враг иранской нации – это враг палестинской нации, враг ливанской нации, враг иракской нации, враг египетской нации, враг сирийской нации, враг йеменской нации. Враг один. Палестинская нация имеет право противостоять врагу, который оккупировал ее землю и дом, разрушил ее жизнь. Палестинская нация имеет это право. Никто, основываясь на каких-либо международных законах, не имеет права возражать против поддержки Ливаном, Хезболлой, Газы и восстания палестинского народа. Это их долг, они должны были это сделать. Это исламское правило, а также международное глобальная логика. Палестинцы защищают свою землю. Их защита законна, и помощь им также законна. Операция «Аль-Акса», которая состоялась в прошлом году, примерно в те же дни, что и сейчас, была правильным международным шагом, логичным, законным, и палестинцы имели на это право. Блестящие действия наших вооруженных сил 2 или 3 ночи назад были совершенно законной и легитимной операцией.
Заявил Хаменеи. Тем временем израильские власти продолжают обдумывать варианты ответа на массированные удары Тегерана баллистическими ракетами по своей территории. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что, по его мнению, полномасштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать.
Я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, мы можем ее избежать, но еще многое предстоит сделать.
Заявил глава Белого дома. Ранее Байден отмечал, что консультировался с лидерами стран Большой Семерки, и все они согласились с тем, что Израиль имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально. При этом некоторые аналитики считают, что Израиль ответит, нанеся удар по иранским военным объектам, особенно под тем, которые производят баллистические ракеты. Он также может уничтожить иранские системы ПВО и пусковые установки ракет. Еще один вариант – удары по ядерным объектам Ирана, которые могут задержать способность Тегерана произвести ядерное оружие. Ядерная программа Ирана разбросана по многим объектам, лишь некоторые из которых построены под землей. Однако крупная атака на ядерную инфраструктуру Ирана, скорее всего, приведет к серьезным последствиям. Вашингтон заявил, что не поддержит такие действия Израиля.
Мы не ищем более широкого регионального конфликта. Мы не ищем войны с какой-либо группой, организацией или страной в регионе. Мы продолжаем взаимодействовать с израильтянами. Мы, конечно, говорим с ними об их ответе. Но каким может быть их ответ, я не буду строить дальнейших предположений. Но мы продолжаем взаимодействовать с ними.
Заявила представитель Пентагона Сабрина Синг. Financial Times со своей стороны считает, что без поддержки США израильским ВВС будет трудно провести успешную операцию.
Первая причина – расстояние. От Израиля до основных ядерных баз Ирана более 2000 километров, и чтобы добраться до них, израильским самолетам придется пересечь суверенное воздушное пространство в Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Сирии и, возможно, Турции. Следующая проблема – топливо. Полеты к целям и обратно потребуют от Израиля всех возможностей по дозаправке в воздухе и практически не оставят права на ошибку, говорится в докладе следовательской службы Конгресса США. Третье – иранская противовоздушная оборона. Основные ядерные объекты страны хорошо охраняются, и израильские бомбардировщики должны быть защищены истребителями. Согласно отчету CRS, для этого потребуется ударный пакет, насчитывающий около 100 самолетов, что эквивалентно почти трети от 340 боеспособных самолетов израильских ВВС.
Пишет Financial Times. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что уничтожение двух основных иранских предприятий по обогащению ядерного топлива станет для Израиля самой сложной задачей. Огромный завод в Натанзе находится глубоко под землей, а второе по величине предприятие Фордо буквально под горой. Для их уничтожения потребуется оружие, способное пробить несколько десятков метров скальной породы и железобетона, прежде чем взорваться. Израиль располагает бомбами для разрушения бункеров, такими как GBU-31, который израильские ВВС сбросили на прошлой неделе на 4 здания в Бейруте, чтобы ликвидировать главу Хизбаллы Хасана Насралу. Однако, по израильским данным, в этом ударе было использовано 80 таких бомб, и маловероятно, что аналогичный удар уничтожит более защищенные иранские объекты. При этом единственное оружие, которое сможет справиться с этой задачей, GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator MOP. Эта гигантская бомба с точным наведением имеет длину около 6 метров, весит почти 1,5 тонны и, по словам американских военных, может пробить 60 метров земли, прежде чем взорвется. Но обладает ли Израиль этим оружием, неизвестно. Но даже если бы Израиль смог получить МОП, его истребители-бомбардировщики F-15, F-16 и F-35 не смогли бы ее нести. А стратегического бомбардировщика, такого как американский B-2 Spirit, необходимого для сброса подобной бомбы, у Израиля нет. Поэтому, если военно-политическое руководство еврейского государства все же остановится на варианте удара по ядерной инфраструктуре, то израильские истребители могут вывести из строя часть объектов, разбомбив воздухозаборники и другую вспомогательную инфраструктуру. Это может нарушить высокую точность работы центрифуг, используемых для обогащения урана, но не уничтожит их. В самом Израиле многие представители политического истеблишмента считают, что настало время раз и навсегда положить конец ядерным амбициям Тегерана.
У Израиля сейчас самая большая возможность за последние 50 лет изменить облик Ближнего Востока. Мы должны действовать сейчас, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана и его основные энергетические объекты и окончательно парализовать этот террористический режим.
Ever happening.
заявил бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет. Впрочем, Израиль также может нанести удар по нефтяной промышленности Ирана, что нанесет ущерб его экономике. Но такая атака может спровоцировать Иран нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям в Саудовской Аравии, несмотря на потепление в отношениях между Тегераном и Риядом и других арабских странах Персидского залива. Это может привести к резкому росту цен на топливо, который всегда является одним из главных вопросов предвыборной кампании в США, перед тем, как американцы выберут нового президента и Конгресс на выборах 5 ноября. По мнению аналитиков, Израиль также может использовать свои возможности в кибервойне, чтобы ответить на иранские удары. Недавняя атака Израиля на Хизбаллу в Ливане с использованием пейджеров привлекла внимание к секретному подразделению 8200, специализирующемуся на кибервойнах и разведке армии обороны Израиля. В 2021 году в Натанзе произошел сбой в системе электроснабжения, вызванный, по-видимому, запланированным взрывом, который питал подземные центрифуги. В 2010 году США и Израиль якобы также остановили ядерную программу Ирана с помощью компьютерного вируса Stuxnet, но эти атаки не смогли остановить ее работу на длительный срок. В самом Тегеране настаивают, Иран не ищет войны с Израилем, но готов ответить на любые акты агрессии.
Безопасность региона – это безопасность всех мусульман, и мы не хотим никакой войны или кровопролития. С тех пор, как я стал президентом, каждая моя речь подчеркивала наше стремление к миру и безопасности. Ни одна страна или регион не могут процветать посреди войны. Мы не стремимся к войне с Израилем. Они обещали нам мир, но Израиль устроил теракт против наших гостей в Тегеране во время нашей президентской инаугурации.
Заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Военный ответ считается наиболее вероятным, но есть варианты, которые не предполагают ракетных ударов. Президент США Джо Байден заявил, что введет дополнительные санкции против Ирана. Санкции Вашингтона в отношении Ирана уже запрещают почти всю торговлю США с этой страной, блокируют активы ее правительства в Соединенных Штатах и запрещают американскую иностранную помощь и продажу оружия. В любом случае, в краткосрочной перспективе, одностороннее принятие Израилем решения о нанесении удара по Ирану рискует втянуть администрацию Байдена в еще один непопулярный региональный конфликт. В более долгосрочной перспективе это может стать еще одной точкой отсчета для критиков, которые говорят, что США дают Израилю слишком большую свободу действий, не используя свои рычаги влияния, чтобы обуздать союзника. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Послы ЕС и США выступили с резкими заявлениями вокруг ситуации в Грузии. Заявления аккредитованных в Грузии западных дипмиссий не допускают возможности возобновления переговоров по членству Грузии в Евросоюзе до радикальной смены риторики и действий грузинской власти. Не осталась в стороне и Россия, которая поддержала грузинскую мечту. В мечте, в свою очередь, выразили уверенность, что отношения западных партнеров автоматически изменятся после выборов в Грузии и США. Ираклий Урагвелидзе продолжит тему.
Евросоюз принял решение на этом этапе прекратить все встречи на высоком уровне с представителями властей Грузии. Причина кроется в действиях и антиевропейской риторике власти, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский.
У нас была внутренняя дискуссия с нашими государствами-членами о том, как подойти к поведению властей Грузии, которое мы считаем недружественным по отношению к Европейскому Союзу. Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападной пропаганде и теории заговора. И мы, Евросоюз, приняли решение ограничить контакты на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно по этой причине в последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч с представителями грузинского правительства в Брюсселе. Еще раз уточняю, институты Евросоюза решили прекратить все встречи на высшем уровне с представителями правительства Грузии.
Параллельно продолжается заочная полемика между посольством США и грузинской мечтой. С 1 октября посольство приступило к публикациям, адресованных властям Грузии, заявлений картинок на грузинском языке. Последнее заявление гласит: «Демократия не запрещает оппозицию». По всей видимости, имеется в виду предвыборное обещание правящей грузинской мечты объявить неконституционным национальное движение и ряд других оппозиционных сил. Ответ исполнительного секретаря мечты Мамукин Динарадзе был выдержан в духе заявлений лидеров партии последних месяцев. По его убеждению, страница посольства находится под управлением оппозиционного нацдвижения. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе посоветовал послу США изучить компетенцию авторов картинок. При этом Лидеры мечты в который раз высказали убеждение в том, что не стоит обращать внимание на трудности взаимоотношений с западными партнерами, так как они носят временный характер. Сегодня эту миссию взял на себя генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
Убежден, после выбора все перезагрузится, перестроится и вернется в былое русло. Продолжать отношения в таком формате немыслимо. Мы неоднократно заявляли, что готовы к партнерству и дружбе. Мы умеем дружить, но партнерство должно быть двусторонним и не должно восприниматься так, что мы должны поступаться интересами Грузии. Для нас принципиально важны суверенитет, независимость и невмешательство во внутреннюю политику страны.
Заявил Каладзе. В ответ посол США в Грузии Робин Даниган в интервью грузинской службе «Радио Свобода» опровергла заявление лидеров грузинской мечты о том, что перемена отношений с Грузией может наступить после президентских выборов в США. Антизападная риторика грузинской власти вызывает растущее возмущение не только у действующей администрации, указала дипломат.
Думаю, очень важно понимать, что существует реальное единство в отношении Грузии между демократами и республиканцами. В августе Грузию посетила двухпартийная делегация во главе с сенатором-демократом Шахин и конгрессменом-республиканцем Тернером. Их послание правительству состояло в том, что между нами, демократами и республиканцами, нет разногласий в опасениях по поводу предпринимаемых вами действий. На самом деле, в Конгрессе ведется работа над двухпартийным законодательством, которое не только поддерживает политику администрации, но и требует более весомых результатов. Таким образом, идея о том, что что-то изменится в нашей политике по отношению к Грузии, не имеет под собой фактической основы.
Заявила Даниган. По мнению руководителя Института политики Корнели Какачия, бравада власти в вопросах мнимой перезагрузки с Западом является иллюзорной по нескольким причинам.
В глубине души они все еще надеются, что по результатам грузинских и американских выборов мечта удержится у власти и победу в Америке одержит Дональд Трамп, после чего Соединенные Штаты будут мириться с авторитарными тенденциями в Грузии в силу своих более важных стратегических целей, отказавшись от поддержки грузинского народа и демократии. Это, конечно, иллюзия, и я боюсь, что Иванишвили и его команда безвозвратно испортили стратегические отношения с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. На фоне разрушенной репутации и потери доверия вряд ли стоит ожидать, что смена риторики поможет делу, если только не предпринять серьезные меры. В первую очередь по отмене российского законодательства и возвращению страны на демократические рельсы. Однако из-за растущего автократического характера олигархической власти Иванишвили реализация этого нереальна. Поэтому решающее слово должно остаться за проевропейски настроенным грузинским обществом.
Заявил политолог. За предвыборной ситуацией в Грузии внимательно наблюдают в России, время от времени отмечая заявлениями. Вот и сейчас в разговоре с журналистами в Баку глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что США пытаются оказать влияние на парламентские выборы в Грузии. По утверждению главного разведчика Российской Федерации, мониторинговая миссия ОБСЕ по указанию из Вашингтона якобы уже подготовила промежуточный критический доклад о предвыборной ситуации, где говорится, что в Грузии нет условий для честных и открытых выборов. Это утверждение, конечно же, не соответствует действительности, продолжал Нарышкин. Их цель – попытаться грубо и нагло вмешаться во внутренние дела Грузии, не допустить прихода к власти здоровых, национально ориентированных сил. Уверен, что народ Грузии сделает правильный и точный выбор. Приводят слова Нарышкина российские СМИ. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Закон замедленного действия. Зачем грузинской мечте было платить такую цену за закон об иноагентах, если за месяц его функционирования, да еще и во время парламентской предвыборной гонки, он никак себя не проявил? Ответ на этот вопрос искал тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
В момент, когда пишется этот текст, на улице 3 октября. Обычный пасмурный осенний день, ничего особенного вроде бы. На самом деле, это в определенном смысле круглая дата, которая имеет немалое значение для Грузии. Ведь почти месяц назад было 2 сентября, день которого с неприятными предчувствиями ожидали, конечно, в первую очередь в Грузии, ну и за ее пределами, в особенности в странах-партнерах. 2 сентября истек срок, когда неправительственные организации, бюджет которых более чем на 20% формируется за счет международных грантов, должны были добровольно зарегистрироваться в реестре иностранных агентов. Собственно, закон, который окончательно был принят парламентом в начале июня, вступил в силу с 1 августа. Но это было предварительное вступление в силу. К тому времени Министерство юстиции уже создало структуру, которая должна была заниматься вопросами иноагентов и собрала группы для проведения соответствующего мониторинга в случае необходимости. В общем, к 1 августу система была готова, и потенциальные агенты получили месяц на добровольную регистрацию. 2 сентября истек и этот месяц. Неправительственный сектор ждал этого дня с большим напряжением. Мы же все помним, с какой настойчивостью пробивали этот закон, и надо полагать, что он очень много значил, в особенности перед выборами. Поэтому все ждали, какими будут реальные действия власти уже после того, как российский закон окончательно и бесповоротно вступит в силу. Понятно, что все готовились к сопротивлению и искали обходные схемы, поскольку закон об иноагентах – это не про массовые репрессии и не про посадки на длительные сроки. Закон об иноагентах – это война юристов, НПОшных и государственных. Юристы Минюста будут искать все возможности вас оштрафовать, а вы будете искать все лазейки, чтобы этого не допустить. В любом случае, для НПО это серьезная проблема. И вот пришло 2 сентября. Если честно, то я ожидал, что уже 2 сентября к незарегистрировавшимся организациям постучатся в дверь незваные гости. Проводить мониторинг, который позволит им убедиться в том, что перед ними иностранный агент, и начать нещадно выписывать штрафы. Да так активно, что НПО, взятые в цель, в конечном итоге закроются сами. Ну а иначе как? 2 сентября, к моему удивлению, ничего не случилось. Спрашиваю знакомых НПОшников, ну что, к вам кто-нибудь пришел? Да нет, вроде бы. Как интересно, а что они тянут? Наверное, слишком рано? Да, наверное, скорее всего так. Затем было 3 сентября, затем 4, затем 5. Потом пришел октябрь, сейчас уже 3 октября. На данный момент мы можем констатировать факт. Закон об иноагентах не действует вообще никак. В ожидании 2 сентября были дебаты о том, насколько жестко будет использоваться закон об иноагентах и сколько организаций вынуждены будут закрыться. Но никто и предположить не мог, что случится нечто совершенно неожиданное. Закон не используется вообще никак. Формально в качестве агентов зарегистрировались около 400 НПО, и власть максимально пиарится на этом факте. Однако это сказка для наивных. Зарегистрировались организации, которые не представляли для власти никакого интереса. Например, Ассоциация украинцев Грузии или Ассоциация пчеловодов. Грузинскую мечту не интересуют ни украинцы, ни пчелы, ни какие-то там другие небольшие НПО. Закон об иноагентах принимался с прицелом на 10-15 крупных организаций, которые жестко оппонируют власти и создают ей нешуточные проблемы. Никто и не собирался прессовать чаеводов и ореховодов. Они не занимаются грузинской политикой, и к ним, даже если они не зарегистрировались, никто бы не пришел попусту тратить на них время. Но именно к этим 10-15 организациям пока за прошедший месяц так и никто не постучался. Они спокойно работают, регистрируются в Центральной избирательной комиссии в качестве наблюдателей. Я перестаю что-либо понимать. Принятие этого закона обошлось мечте такой высокой ценой, что из-за нее они могут потерять власть. И все ради чего? Зачем все это было? Двухмесячная общенациональная нервотрепка, массовое насилие над бунтовщиками, избиения, водометы, газы. И все это в крайне неудачное время, за несколько месяцев перед выборами, вперед, когда наоборот, все надо было делать так, чтобы сохранить максимальное спокойствие в обществе. Вероятно, тут роль сыграло и то, что за ситуацией внимательно следил Запад, который был готов немедленно ввести санкции, если бы мечта начала рубить с плеча. Но и это было ясно с самого начала, и об этом предупреждали на самом высоком уровне. Зачем тогда все это было? А ответа на этот вопрос нет. Единственное, что пока не дает возможность предположить, что закон об иноагентах окончательно списали, это то, что прошло пока всего месяц. Еще много времени впереди. И власти могут таки достать это ружье из-под полы. Так что расслабляться никому не стоит.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия. Потепление взаимоотношений России и Грузии в условиях, когда грузинская партия власти готовится к парламентским выборам, ставит несколько важных вопросов перед самопровозглашенной Республикой Абхазия. На них в нужной газете в минувший понедельник, когда Абхазия отмечала победу в грузино-абхазской войне, пыталась найти ответы ее редактор Изида Чания.
30 сентября в Абхазии отмечают государственный праздник – День Победы в грузино-абхазской войне. В этот день, в 1993 году, вооруженные силы Абхазии, созданные во время войны с Грузией, вышли к грузино-абхазской границе по реке Ингур. Абхазия провозгласила себя независимой республикой. За 31 год, прошедший после окончания войны, была принята конституция, закрепившая отвоеванное право на суверенность и демократию, созданы институты власти, развитое гражданское общество, независимые СМИ, оппозиция, эффективная правовая система. В 2008 году Абхазию признала Россия и ряд других стран. Однако с 2020 года наша страна стала дрейфовать, и демократические ценности, провозглашенные в Конституции, разделение ветвей власти, гражданские права и свободы, равенство всех граждан перед законом, независимые СМИ и гражданское общество превратились в пародию. Новая форма авторитаризма, установившаяся с приходом к власти Аслана Бжани, только притворяется демократией. В стране проходят выборы, и вместо массового насилия мы имеем дело с пропагандой и цензурой. Абхазия находится в полной экономической и политической зависимости от стратегического партнера. Законодательство страны гармонизируется с законами России. Многие кадровые решения принимаются по согласованию. Именно на таком фоне отмечается потепление взаимоотношений России и Грузии, правящая партия которой готовится к парламентским выборам. Главный тезис грузинской мечты – восстановление территориальной целостности. И глубокий Книксон, грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили, на содержании которого находится партия, говорит о признании геноцида народа Южной Осетии. Но только в 2008 году, когда президентом был Михаил Саакашвили. Понятно, что это поклон не осетинам и даже не грузинам. Признанием геноцида и покаянием перед осетинами снимается вопрос российской агрессии, на которой власти Грузии настаивали на протяжении долгого времени. Понятно, что в этом контексте вопрос о покаянии перед Абхазией за войну 92-93 годов даже не возникает. Между тем, Абхазии и Южной Осетии миллиардерам предлагается таинственная новая политическое устройство Грузии, некая новая модель конституционного устройства, которая будет способствовать восстановлению территориальной целостности мирным путем. Иванишвили сообщает, что в любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии. Это была цитата. А для этого мечтателям необходимо конституционное большинство в парламенте Грузии. Кот в мешке в словосочетании «любой момент» особенно настораживает, потому как в этот любой момент парламенту будет необходимо пересмотреть систему управления страной и территориальное устройство. Что за новое устройство предлагает Иванишвили, остается непонятным даже после выступления премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он обращается с призывом к абхазам и осетинам восстановить разрушенные мосты в нашей стране. Очень странный призыв, в котором грузинский политик называет Южную Осетию Цхинвальским регионом. Словно не было войны, предлагает абхазам и грузинам жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. Но черт кроется в деталях, поэтому напомню, что, во-первых, Южная Осетия перед войной являлась автономной областью в составе Советской Грузии. И называлась Южная Осетия, а не Цхинвальским регионом. Во-вторых, на Ассамблее ООН представителей Абхазии и Южной Осетии никогда не было. А это значит, что вопрос восстановления территориальной целостности был адресован не нам. По мнению экспертов, гадающих на кофейной гуще, речь идет о конфедеративном устройстве. Это старая модель. Она обсуждалась, когда между Абхазией и Грузией еще велись переговоры. Теперь нет никаких переговоров, и что-то мне подсказывает, что не просто так лидеры грузинской мечты столь туманно и иносказательно излагают свои предложения, оставляя неограниченное ничем пространство для маневра. И в этом контексте интересно, что грузинскому премьеру отвечает отнюдь не президент Абхазии, а глава МИД России Сергей Лавров. Создается впечатление, что Лавров знаком с планом завоевания завуалированным под послание грузинского премьера абхазам и осетинам. Глава МИД России выражает готовность помочь в достижении мира между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, так как считает, что нынешнее руководство Грузии честно оценивает прошлое. Конечно, у политиков своя дипломатия, свой птичий язык, непонятный никому, кроме них самих. Но как бы то ни было, ни в одном выступлении грузинских идеологов мне не удалось обнаружить признаков честности. За 31 год после войны грузинские власти не удосужились не то что признать нашу страну или хотя бы заключить мирный договор. У них даже топонимика Абхазии стоит костью в горле. И как тут верить в честность и восстановление разрушенных мостов? Да и риторика не претерпела изменений. И Грузия, Абхазия, и Южная Осетия ни на шаг не приблизились к компромиссу, к попытке наладить хоть какой-то переговорный процесс. Позиции по-прежнему, как и 31 год назад, диаметрально противоположные, не предполагающие никаких взаимных уступок. Несложно заметить, что политические игры вокруг Абхазии и Южной Осетии ведутся без участия наших стран. Поэтому для объяснения поведения грузинской мечты у меня есть два варианта. Первый – предвыборная риторика, за которой нет ничего, кроме желания заполучить голоса на выборах в парламент. Второе – Грузия ведет переговоры с руководством России и рассчитывает на Москву в вопросе изменения конституционного устройства. А вот почему все это происходит? И еще и на фоне гармонизации абхазо-российского законодательства, это уже ключ к загадке. Возможно, что и нашим соседям самое время подумать о гармонизации законодательства. Кто же знает, о чем договариваются политики за спиной народа? Может, о конфедерации, а может быть и о союзе республик свободных. Такие невеселые мысли посетили меня в День Победы. Невеселые еще и потому, что главный праздник страны мы встречаем с президентом и главнокомандующим, для которого независимость и победа – пустые звуки. Защищать интересы Абхазии он не умеет и не желает. Наверное, поэтому сегодня на наших улицах впервые за 31 год после Победы очень буднично и нерадостно.
Это был «Взгляд из Сухуми» редактора «Нужной газеты» Изиды Чайния. В завершении программы вновь международная тема. Ситуация с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией, судя по всему, подтверждает прогнозы пессимистов. Все более резкими становятся заявления политиков в Баку и Ереване и надежды на то, что в ближайшем будущем стороны подпишут хотя бы рамочный документ, практически не остается. Насколько неожиданным и насколько тревожным можно считать такую развязку и какое влияние он может оказать на ситуацию в регионе, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, президентом Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном.
На этой неделе создалось окончательное впечатление, что мирный процесс, деликатно говоря, завис, а может быть и попросту застопорится. Это, как мне представлялось, ожидалось уже довольно давно, и симптомы эти были достаточно очевидны, но, во-первых, почему это произошло именно сейчас, и кто виноват, собственно говоря, кому это нужно и кому это не нужно.
Мне кажется, Азербайджан сейчас просто тянет время, потому что в этот промежуток времени нет никакого резона подписывать какой-то документ с Арменией. Алиев не скрывает, что какие результаты выборов в США ему более выгодны. То есть он высказывался недавно, что для него Трамп более такая предпочтительная кандидатура. И мне кажется, в Азербайджане ждут результатов американских выборов, после чего можно будет понять, по какому направлению пойдет не только мирный процесс, но и в целом регион. Потому что если будет новое президентство Трампа, то понятно, что американское вовлечение в регионе снизится довольно-таки значительно, и это создаст большее пространство для маневра для таких игроков, как Азербайджан и другие акторы, которые, в принципе, склонны решать вопросы методом применения сил.
Почему вы считаете, что при Трампе влияние и участие американцев в южно-кавказских делах будет менее значительным, чем при демократах?
Ну, во-первых, мы имеем опыт президентства Трампа, первый срок. Изменение вовлеченности США именно после избрания Трампа на посту президента было довольно-таки заметно. Можно, например, говорить о таких факторах, как назначение сопредседателя Минской группы ОБСЕ, который не имел ранга посла. Это было впервые за историю конфликта. Кроме того, понятно, что в целом подход Трампа и команды Трампа к внешней политике, он такой более изоляционистский. Речь идет о том, что ресурсы нужно использовать в регионах, которые имеют какое-то очень важное жизненное значение для Соединенных Штатов. И я не уверен, что Южный Кавказ для Трампа и его команды является таким регионом.
Ну, исход армян из Карабаха произошел при Байдене.
Этот аргумент всегда приводится, когда мы обсуждаем эти темы, но нужно понимать, что после сентябрьской эскалации 2022 года администрация Байдена, в принципе, довольно-таки четко отметила те вопросы, в которых она готова поддерживать Армению или содействовать миру, и те вопросы, в которых рычаги Вашингтона довольно-таки ограничены. И это делалось через суверенную границу Армении. То есть американцы довольно-таки прямым текстом говорили еще тогда, что руководство Армении говорили, что когда речь идет о защите суверенитета, территориальной целости, международно признанных границ Армении, то тут вы можете рассчитывать на какую-то поддержку. А в вопросе Нагорно-Карабаха дела, конечно, сложнее обстоят, хотя мы помним также заявление, конечно, высокопоставленных чиновников перед этнической чисткой о том, что США не потерпят каких-то агрессивных действий на земле. Мы помним также заявление Джеймса О'Брайена, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, который заявил, если военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, что отношения с Баку не будут в режиме business as usual, но потом эти отношения вернулись в режим business as usual. И в периоде американцы также отменили несколько высокопоставленных визитов азербайджанских чиновников в Вашингтон сразу после этнической чистки в Нагорном Карабахе. То есть США за последний год, как по крайней мере в Конгрессе, рассматривали вопрос санкций по отношению Азербайджана, но никаких санкций даже персональных до сих пор нет, и можно сказать, что с точки зрения Азербайджана вот все эти действия, которые они совершили в прошлом году, не имеют никаких серьезных последствий. Понятно, что даже вот в таких условиях, когда позиция США такая довольно-таки хрупкая, в Вашингтоне считают, что если будут какие-то очень жесткие меры по отношению к Баку, то Азербайджан вообще покинет стол переговоров, и этот подход существует уже на протяжении 2 лет.
О каком возможном силовом воздействии Азербайджана мы говорим? Об оккупации территории Армении, силовом пробивании Зангезурского коридора? Что имеется в виду?
Ну, я на данном этапе, честно говоря, не думаю, что сейчас нужно обсуждать какие-то широкомасштабные военные действия. И по некоторым вопросам также замечается изменение в позиции Азербайджана. Полтора-два года назад Алиев заявлял, что ни Армения будет решать, да, коридор или нет. Мы даже не будем обсуждать этот вопрос с Арменией, а будем обсуждать, скажем, с Москвой или с Тегераном, если что, силой возьмем. То сейчас нарратив изменился. Если вы не соглашаетесь предоставить нам какой-то упрощенный режим на этой коммуникации, то вообще никакого открытия коммуникации в регионе не будет. То есть все ваши эти нарративы о перекрестке мира так и останутся нарративами на бумаге. То есть я, например, в этом вопросе какого-то силового решения не ожидаю. В пограничном вопросе мы видим, что Азербайджан, в принципе, без применения силы добивается тех целей, которые поставлены. И понятно, что Азербайджан также не собирается покидать те территории, которые были оккупированы в 2021-2022 году. Единственной темой, которую я считаю довольно-таки опасной на данном этапе, и риторику Баку по этому вопросу, это вопрос приобретения вооружений со стороны Армении. Мы видим, что в последнее время и президент Азербайджана, и разные чиновники заявляют, что Армения не имеет права вооружаться, что Армения, являясь страной, которая потерпела поражение в войне, должна быть под контролем. И вот я эту тему считаю одной из самых опасных. Была также угроза со стороны Алиева, что если мы увидим, что Армения покупает такие вооружения, которые могут представлять опасность для Азербайджана, мы пойдем на конкретные шаги. И я вот эскалацию вижу по этим линиям. То есть какой-то месседж Еревану, что знайте свои границы и не нужно тут заниматься восстановлением своих, скажем, военных возможностей.
Гостем недели был президент Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Полный вариант в тексте и звуке вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.